Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем чтение Псалтыри царя Давида. Мы будем читать 32-й псалом. Считается, что 32-й псалом является продолжением 31-го псалма. Как бы в 31-м псалме есть некая недосказанность, и по тексту Септуагинты, по тексту Вульгаты блаженного Иеронима, этот псалом, он выглядит именно как продолжение, 32-й псалом, как продолжение 31-го. Тем более, что в еврейском языке нету надписания этого псалма, что он принадлежит Давиду. И об этом говорится в той же Септуагинте. Псалом Давида, не надписанный у евреев. По-славянски это звучит. Псалом Давиду не надписан у еврей. То есть он не имеет надписания, что это псалом Давида. Но он имеет такое расположение, где псалмы перед ним имеют надписание Давида, и псалмы, которые идут после него, они тоже имеют надписание Давида, поэтому 32-й псалом вот связывают с 31-м. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым приличествует хвала». Праведные о Господе – это праведные не своей собственной человеческой праведностью, о чем мы читали в 31-м псалме, а это те, которые пережили Божье прощение и их праведность от веры. И как я часто вот цитирую Августина, который говорит: весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. Праведник – это тот, кто исполнил весь закон. Так вот, без Божьего прощения никто не может быть праведником, потому что без Божьего прощения человек остается виновным перед той или иной заповедью. «Радуйтесь, и праведные», то есть прощенные прежде всего, «о Господе правым», то есть прощенным, приличествует хвала. А в еврейском тексте правым приличествует хвала, по масоре будет для прямых хороша хвала. То есть как будто есть кривые люди, для которых не подходит хвала, есть прямые, которые вот они несогбенны. Имеется в виду, что грех искривляет человека. Он надламывает природу человека. Человек – это существо прямоходящее, а грех низводит человека до положения скота. Поэтому вот перевод по масоре мне представляется очень интересным в этом смысле. Для прямых хороша хвала, то есть для тех, которые не исказили свою собственную природу, не надломились под тяжестью собственных грехов, Божье прощение позволило им распрямиться и действительно воссылать в таком состоянии хвалу Создателю. «Славьте Господа на гуслях, на десятиструнной псалтире, пойте Ему». Кстати, в аллегорическом прочтении десятиструнная псалтырь – это жизнь, которая основана на соблюдении десяти заповедей Божьих, потому что мы прославляем Бога не на музыкальных инструментах прежде всего, а самой своей жизнью. «Славьте Господа на гуслях, на десятиструнной псалтыре, пойте Ему». То есть заповедь, которая оживает в нашей жизни, это как песнь, обращенная к Богу. «Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему с восклицанием». Новая песнь, как мы видим в Новом Завете, это песнь прославления Агнца, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому здесь есть как бы пророческие мотивы в этих словах. «Ибо право слово Господне, и все дела Его верны». Давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского. Это 4 стих. «Ибо прямо речение Господне, и все его деяния верны». То есть, как человек, который прямо ходит перед Богом, а не криво, потому что и Божье Слово, оно прямое, оно не терпит никаких искажений, никаких надломов, то есть отступления от истины. Оно чистое Слово, Слово Божие, это не Слово человеческое. «Ибо право прямо по Масоре слово Господне, и все дела его верны». А в каком смысле все дела его верны? То есть, как бы Господь ни действовал по отношению к нам, это всегда несет нам некое благо. Наказывает нас Господь, или милует нас, исцеляет, или посылает нам болезни, посылает нам выздоровление, или умерщвляет. Господь знает, когда и что мы должны пережить в этой жизни. «Любит милость и суд Господь». А как это совместить, милость и суд? Милость – это прощение, а суд – это не прощение, это наказание. Но в том-то и дело, что божественный суд не без милости, не без милости. Божественный суд – это то, что говорит нам от Бога «нет». А божественное милосердие – это то, что говорит нам от Бога «да». И Бог действует как бы двумя руками, правой и левой. Правая – это Божье прощение, да. Левая – это божественное наказание, нет. И вот один немецкий философ, богослов, он рассуждает так. В божественном «да» всегда присутствует и божественное «нет». В том смысле, что когда Господь нас прощает, Он нас прощает не для того, чтобы мы опять какие-то грехи провалились. Он говорит, иди и впредь не греши. Равно как и в божественном «нет», когда Он что-то нам запрещает, есть божественное «да». Сказано, что Бог не посылает нам испытания сверх наших сил, но в самом испытании, даже в деле исполнения закона, Он посылает нам и некое облегчение. Поэтому «любит милость и суд Господь, милостью Господа полна земля». То есть милость, она все равно превозносится над судом. «Словом Господним небеса утверждены, и духом уст его вся сила их». Что значит «вся сила»? С еврейского это «все воинства небесные». То есть светило, солнце, луна, звезды, вся сила их. По-славянски это звучит: «Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст его вся сила их». То есть воинство небесное содержится Словом Божьим. «Он собирает, как мех, воды морские, заключает бездны в сокровищнице, да убоится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во Вселенной. То есть Господь управляет стихиями этого мира, Он собирает, как мех, разумеется, употребительный на Востоке, мех для наполнения жидкостями, водою или вином. А Он собирает, как мех, то есть как в меха, воды морские, заключает бездны в сокровищнице. То есть для Него океан это вот в мех перелил и через плечо несешь. То есть Господь безгранично владеет всем. Но тут такие антропоморфизмы используются, как бы сравнения, чтобы они были понятны для нас. Как человек в мех наполняет воду, так Господь, вот, океаны, моря, Он может это оставить, а может все это забрать и унести. «Да убоится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во Вселенной». То есть Земля – это тот мир, в котором мы живем, а Вселенная – это все остальное. В понимании древних евреев – это космос, который имеет семь небес, как апостол Павел говорит, что он был восхищен до третьего неба. Это бесконечное пространство, непостижимое и неследимое для человека. А в греческом понимании космос – это красота. Это красота, потому что действительно Господь все чудесно создал. «Да убоится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во Вселенной, ибо Он сказал, и было, повелел, и создалось». Действительно, Бог творит мир словом, и сказал Бог, да будет твердь, и стал твердь, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. А что значит Бог творит мир словом? То есть Бог Отец творит мир словом, то есть логосом, то есть Сыном Своим, действием Духа Святаго. В сотворении мира принимает участие вся Троица. И Слово Божие – это не слово человеческое, оно обладает творческой силой, ибо Он сказал, и было, повелел, и создалось. И когда Христос творит чудеса, Он тоже произносит слова. Например, «Лазарь, выйди вон!» И четырехдневный покойник выходит из пещеры. «Господь разрушает советы народов, отменяет замыслы людей и отвергает советы князей». Народы – это гоим, это язычники. Советы князей – это советы нечестивых, сарим. Чаще князьями называют управителей филистимлянами. Сарим – князья филистимские. Сарим – плештим. «Совет же Господень вовеки пребывает». То есть советы человеческие будут разрушены. У нас когда-то была власть советов, советская власть, как говорили. Ну и что от этого осталось? «Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род». То есть, что значит помышление сердца Его? То есть, самое сокровенное, что Он доносит до нас, оно сохраняется из поколения в поколение, в род и род. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог его». А что значит Господь есть Бог? А мы и так знаем, что Господь есть Бог. Давайте опять вспомним, что Господь означает меру милосердия, Бог – это слово означает меру правосудности. Поэтому получится так: блажен народ, у которого милосердный, он же судья его. То есть Господь милосердный, он же Бог судья над нами. Потому что слово «Бог» по-гречески «феус», по-еврейски «логим», так и переводится иногда как «судебная палата», «судьи». «Блажен народ, у которого Господь есть, и Бог его, люди, которых Он избрал в наследие себе». что значит в наследие себе, то есть в продолжение себе, себя. Что значит в наследие себе? Разве Бог устраняется от этого мира и все передает людям? Нет, здесь имеется в виду, что из рода в род сохраняется истина, и мы знаем путь ветхозаветных праведников, путь новозаветных святых и праведных. Из поколения в род и род Господь дарует нам свои блага, милость, свои наставления. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Вот хорошо бы о нашем народе сказать. Блажен русский народ, у которого Господь, он же и Бог. Но мы не можем говорить за весь народ. Мы можем говорить о верном остатке, как у пророка Исаии сказано, если бы Господь Саваоф не оставил бы остатка, то есть верующих, то весь мир уподобился бы Содому и Гоморре. То есть мир сохраняется, пока не оскудеет полк святых. А когда полк святых оскудеет, мир придет к своему трагическому завершению. «С неба посмотрел Господь, увидел всех сынов человеческих». А как это «увидел всех сынов человеческих»? Земля же круглая. «Господь объемлет и небо, и землю. Наш Бог не только на небе, Он же и Бог на земле. И ничто не скрыто от Его очей. Из уготованного жилища своего посмотрел на всех живущих на земле. Тот, кто создал особо сердца их и вникает во все дела их». Из уготованного жилища. А уготованного для кого? Афанасий Великий переводит как бы «из украшенного жилища». Из украшенного жилища. А украшения эти для кого? Бог все это приготовил, все это украсил для верных, как Христос говорит. В доме отца моего обителей много, если бы не так, я бы пошел к отцу и умолил бы отца. И о Боге здесь говорится, что Он тот, кто создал особо сердца их. Что значит особо, славянское наедине, то есть отлично от всех других живых существ. Вот как человеческое сердце, никакое другое сердце в животном мире, оно даже несравнимо. Это особое Божье творение человека. Кто создал особо сердца их, то есть каждого из нас, и вникает во все дела их. Поэтому не надо удивляться, что Бог видит движение каждого нашего сердца, Он и создал это сердце, Он и запустил биение этого сердца, Он однажды остановит это сердце, чтобы забрать нашу душу, а потом вернет ее уже воскресшее тело. «Не спасается царь великою силою». Сила, вот это слово часто употребляется в значении войска, то есть сила как армия. «Не спасается царь великою силой», то есть воинской, «и исполин не спасается множеством крепости своей». То есть богатырь, он силен не крепостью своей, а той правдой, которую он защищает. «Обманчив конь для спасения, великой силой своею он не спасается». Вот почему такое отношение к коням? Имеется в виду военный конь, то, что описывается в книге Иова, 39 глава, с 19 по 25 стих. Потом надо понять, что кони появились на Святой Земле не сразу. Они там все ездили на осликах, там, на мулах. А вот когда царь Соломон стал править, то действительно у них появились эти боевые кони, там были боевые колесницы, но это как сейчас вот самое совершенное такое подвижное какое-то оружие, там какая-то самоходная машина, которая носится. И в книге Иова в 39 главе описывается этот конь, какое могущество у него. Какая сила. Но обманчива эта сила, она не защитит, она не поможет. Сейчас любая машина, там, в ней там сколько там, 100 лошадиных сил. Человек сел, там, 500 лошадиных сил. А что эта машина ему даст? Она его защитит? Он на этой машине, если едет по широкому пространному пути, так и улетит в ад, где плач и скрежет зубов. То есть наше упование на Господа. Да, мы можем иметь и коня, мы можем иметь и хорошую машину. Но при этом-то наша надежда и наше упование на Создателя, который контролирует движение нашего сердца. Вот очи Господа над боящимся Его, уповающими на милость Его. Вот кому обращены взоры Господа, Его пресветлый лик, который является источником благости. Очи Господа над боящимися Его, уповающими на милость Его. То есть мы не можем уповать на правосудие Божие, потому что если мы были бы судимы по Божьему правосудию, по справедливости, то Господь бы нас всех уничтожил. Но мы уповаем на милость Его, то есть на Божье прощение. Ибо такое значение имеет слово «милость». И это слово, оно как раз и означает «благодать». Как апостол Павел пишет, по благодати, значит, не по делам. Иначе бы дело не было бы дела. Вот очи Господа над боящимися Его, уповающими на милость Его, дабы избавить от смерти души их и пропитать их во время голода. А какой голод грядет на всю вселенную? В книге пророка Амоса сказано, будет голод не хлеба, а голод слышания Слова Божия. Люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие и не найдут. И не найдут. Вот очи Господа над боящимися Его, уповающими на милость Его, дабы избавить от смерти души их и пропитать их во время голода, то есть самые тяжелые времена. Душа же наша уповает на Господа. Уповает на Господа. По-славянски часть. 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 Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть Бог. Чаяние. То есть она не просто уповает, она вот чает с надеждой Божьего избавления. Душа же наша уповает на Господа, ибо Он помощник и защитник наш. И окончание этого псалма: о нем возвеселится сердце наше, и на имя святое Его мы уповали. То есть не на коней там, не на колесницы, не на машины какие-то там, не на войско, не на армию надо уповать, а уповать на Господа. Ибо без Бога, как говорили наши предки, не до порога. И в окончании этого псалма, как такой завершающий аккорд, у Давида это часто встречается: «Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповали на Тебя». То есть в той мере, в какой мы уповаем на Него, Он проявит свое милосердие по отношению к нам. А если помимо Господа мы уповаем еще на что-то собственное, на какие-то наши там призрачные добродетели, на человеческую праведность, о которой пророк Исаия говорит, что наша праведность как запачканная одежда, то чем мы тогда воспользуемся в день искушения, в годину искушения? Тридцать третий псалом, который имеет надписание в Септуагинте и по-славянски, псалом Давида, когда он изменил лице свое пред Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел. О чем это? Дословный перевод с еврейского: от Давида, когда он свой лад изменил пред Авимелехом. Что значит Аллат? То есть, как говорят, что-то ты другую песенку запел. А что имеется в виду? В каком смысле он изменил лицо свое? Давид, находясь среди филистимлян, он стал прикидываться помешанным, чтобы они не придавали значения его прошлым подвигам, и он мог бы спокойно от них уйти. А Авимелех, это имя мы встречаем в связи с Авраамом, когда он был в земле филистимской, и в связи с Исааком, когда он тоже был в земле филистимской, имеется в виду не собственное имя, а как бы наименование правителя. Авимелех переводится как «отец-царь», как вот о Сталине говорили, «отец народов», «отец народа». И вот филистимляне, они тоже гордились своим правителем, и они говорили «ави», то есть «отец», «амелех», «царь», «авимелех». А Псалом Давида, когда он изменил лице свое, то есть как бы заиграл другую мелодию, по-еврейски лад изменил, пред Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел. То есть тот не придал ему никакого значения. То есть Авимелех было общее название царей филистимских, ну, как у египтян там фараон, каждый правитель назывался фараоном. Это была опасная ситуация, потому что Авимелех мог и не отпустить Давида, он мог его убить. Если Давид стал пускать слюни по бороде, стал чертить на стене, ну, не буду вдаваться в детали. Итак, этот псалом был составлен в очень сложных обстоятельствах. «Буду прославлять Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, да услышат кроткие и возвеселятся». То есть Давид начал юродствовать, безумствовать перед Авимелехом, и вот благодаря этому он обретает свободу. И вот то, что он говорит, что он будет прославлять Господа во всякое время, он имеет в виду, что времена бывают благополучные, бывают времена тяжелые, но во всякое время мы должны благословлять Господа, прославлять Его, то есть за все благодарить. Господом будет хвалиться душа моя, да услышат кроткие и возвеселятся. То есть кроткие – это те, которые не хвалятся и не веселятся по поводу самих себя, их хвала и веселье о Господе. «Величайте Господа со мною!» Давид как бы приглашает и нас войти в эту радость. «И все вместе превознесем имя Его». С греческого получится «соборно», «сообща», «единодушно», «единогласно». «И все вместе соборно превознесем имя Его. Я взыскал Господа». Здесь уже личное ощущение Давида, такие личные интонации. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбей моих избавил меня». С одной стороны, он всех призывает как бы к единодушию, в прославление Бога, а здесь свидетельствует, что это очень правильное решение прославлять Бога. Потому что когда он взыскал Господа, Господь его услышал. И от всех скорбей, то есть от тяжелых обстоятельств, избавил его. «Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся». Что значит «приступите к нему и просветитесь»? Бог и есть свет. И приближаясь к этому свету божественному, мы сами просвещаемся этим светом. Как Христос говорил иудеям: «Вы не идете ко мне, потому что я из света, вы во тьме ходите, а во свете обнаружатся ваши дела». Давид, наоборот, призывает: «Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся». То есть лицо не переживет состояние стыда, то есть вы не будете краснеть перед Богом, если вы придете к Нему, и перед людьми вы не будете краснеть, потому что то, что мы получаем в Боге, делает нас, с одной стороны, праведными и благочестивыми, с другой стороны, людьми полезными для этого мира, потому что назначение христиан в этом мире – осолять этот мир, то есть предохранять от гниения. А Христос говорит: «Вы есть свет мира», потому что мы объяты светом божественным, и этот свет проявляется уже через нас по отношению к людям мира, которые не способны как бы общаться с Богом, что называется, напрямую. Они боятся войти в свет божественного откровения, чтобы их грешные дела не обнаружились. «Сей нищий воззвал», «сей нищий», Афанасий Великий и Феодорит Кирский настаивают на том, что под этим нищим Давид разумеет самого себя. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей его избавил его». А какой же он был нищий? В то время действительно он был гоним. В то время он скрывался у филистимлян. Почему? Потому что надо было выжить. Его преследовал его собственный царь Саул. И 8 стих: «Ополчится ангел Господен вокруг боящихся его и избавит их». То есть говорится об ангеле, который ополчится вокруг боящихся Господа и избавит их. Давайте посмотрим, как это звучит. Вот дословный перевод по Масоре: «От Давида, когда он свой лад изменил перед Авимелехом, и тот его прогнал, и он ушел, благословлять буду Господа во всякую пору, всегда ему хвала у меня на устах. В Господе себя восхваляет душа моя, услышат смиренные и возрадуются, возвеличьте Господа со мною, и будем превозносить Его имя вместе. Я вопрошал Господа, и Он мне ответил, и от всех моих страхов Он избавил меня. Пусть взор к Нему обратят и ринутся, их лица не будут посрамлены. Вот бедный воззвал, и Господь услышал, и от всех его притеснителей Он его спас. Станом ангел Господен стоит вокруг его, Господа боящихся, и возволяет их». Вот здесь красивое выражение, что мы должны ринуться навстречу к нашему Избавителю, Господу, чтобы Он обеспечил защиту нам через своих ангелов. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Феодорит Кирский предлагает такое прочтение: «Опытно познайте, опытно познайте, вкусите и увидите, как благ Господь». То есть опытно убедитесь по Феодориту Кирскому. «Блажен муж, уповающий на него». То есть счастлив тот, который пошел этим путем. «Бойтесь Господа все святые его, ибо нет недостатка у боящихся Господа». То есть страх пред Богом не должны терять даже святые, потому что Господь даже в ангелах, сказано, усматривает недостатки, тем более в людях. «Богатые обнищали», то есть богатые не в Боге, который богатели, а в земных каких-то благах. «Богатые обнищали и взалкали, а ищущие Господа не будут лишены никакого блага». Что значит никакого блага? Ни земного, ни небесного. Как сказано: «Ищите прежде всего Царствие Небесного и славу Его, а остальное все приложится». Остальное все приложится. То есть Господь не лишит никакого блага ищущих его. «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, удержи язык твой от зла и уста твои от лукавых слов». То есть, если мы контролируем свою речь и уста свои сдерживаем от лукавых слов, то Божье благословение будем иметь уже в этой жизни. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». То есть, не ходи путями агрессоров, которые ищут военных конфликтов с соседями, а надо искать мира и стремиться к миру. Конечно, прежде всего имеется в виду мир с Богом, который мы обретаем в Сыне Божьем, Господе Иисусе Христе. Он и есть мир наш, то есть он источник примирения. «Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их», то есть Господь смотрит на праведных, и он слушает их молитвы. Это антропоморфизмы, как бы переносятся на Господа, то, что связано с человеком, возможность там видеть, слышать. Господь объемлет без всякого слухового аппарата, без всяких зрачков, все и вся. «Лице же Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли, память о них». То есть Господь не оставит даже память об этих людях. Ну, где тот же Никита Сергеевич Хрущев, который обещал показать по телевизору последнего священника? Когда были эти полеты в космос, он думал, что все, там летали, никого не нашли, теперь все станут атеистами. Да уже молодежь не знает, кто такой Никита Сергеевич Хрущев. Спросите, они не смогут даже вспомнить, что такой человек когда-то существовал. То есть память их погибает вместе с ними, с нечестивыми. Они умирают, и память о них умирает. «Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех скорбей избавил их». Действительно, когда мы были под игом госатеизма в советские времена, мы взывали Господу, чтобы Господь избавил нас от госатеизма, от этой политики воинствующего безбожия. И Господь помог. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Сокрушенное сердце – это когда человек переживает разочарование в себе. Он не претендует ни на что. Это высший тип смирения. «Много скорбей у праведных». По-славянски «праведным». Дательный падеж. И здесь как бы есть свой смысл. «Много скорбей у праведных», предлагается такое решение Юнгеровым, «но от всех их Господь избавит их». И окончание этого псалма: «Господь хранит все кости их, ни одна из них не сокрушится». То есть это как бы символ такой спокойной и благополучной жизни в противоположность нечестивым, которых кости потрясены, сокрушены, рассыпаны. Вот это мы видим в псалмах. Также сказано: «высохли кости», это 101-й псалом, 4-6 стих, «одряхлели», 31-й псалом, 3-й стих. А в противоположности нечестивых здесь все иначе. Господь хранит все кости их, и ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников бедственна. Нам более привычно люта. Смерть, это по-славянски, смерть грешников люта, и ненавидящие праведного погрешат. А септуагинты, вот Юнгеров переводит: «смерть грешников бедственна, и ненавидящие праведного погрешат». А в каком смысле смерть грешника люта? Все мы помним притчу о неразумном богаче, который собрал большой урожай, и вместо того, чтобы отблагодарить Бога и помочь людям отделить десятую часть от урожая, он пошел другим путем. Он сделал огромный амбар, туда все собрал и сказал сам себе: «Душа, ешь, пей, веселись, на многие годы у тебя все есть». А Господь ему говорит: «Безумный, в эту же ночь душу твою, по-славянски, иждену». В синодальном переводе там, ну, такой неяркий глагол, там, заберу, там, возьму твою душу. А по-славянски иждену, это как вот скелет выдергивать из тела. Поэтому смерть грешника действительно люта, люта. А смерть праведного, она спокойная, тихая. Почему смерть грешника люта? Он очень привязан ко всему земному, как костяк, скелет наш. Он так связан с нашей плотяностью, что если его выдирать, он с трудом будет выходить из нашего тела, если вообще только такое возможно. И в противоположность нечестивым избавит Господь души рабов своих, и не погрешат все уповающие на Него. Что значит «не погрешат»? Имеется в виду, как бы не достигая Бога, еще в этой жизни они будут чувствовать поддержку Бога. И они не погрешат в своих поступках, в своих деяниях, в том смысле, что Господь, хотя и невидимым образом, но Он будет управлять ими, направлять их туда, куда надо следовать, то есть стезею закона. Избавит Господь души рабов своих и не погрешат все уповающие на Него. То есть не погрешат, может понять, и не ошибутся, и не разочаруются все уповающие на Него. И по-славянски это звучит: избавь, Господь, души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Итак, усилим себе упование на Господа, к чему нас призывает псалмопевец Давид почти в каждом псалме, чтобы наша надежда на Создателя, она нас не постержала. О христианской надежде так и сказано: мы спасены в надежде, а надежда не постыжает. Надежда – это высшая форма упования на Бога, это одна из трех теологических добродетелей между верой и любовью. Поэтому проявим упование христианской надежды на Создателя, и это приведет нас к любви. А надежда возникает в нашей жизни от веры. Мы уверовали в того, на кого стоит надеяться. Помяни, Господи, царя Давида и всю крутость его. Будем читать 35-й псалом. С 1 по 5 стих здесь описан нечестивый, некий нечестивый, который злоумышляет против праведного. Такая характеристика, она подходит царю Саулу, но и последнему нечестивому, то есть антихристу. Этот псалом как-то связан с теми гонениями, которые Давид претерпевал от Саула и его людей. И теперь мы посмотрим, какое надписание этого псалма существует по септуагинте и, следовательно, по славянски. В конец отрока Господня Давида. В еврейском оригинале вместо слова «отрок» стоит слово «раб». Здесь написание будет немножко другое. «Управителю от раба Господнего от Давида». На самом деле подобное совпадение, оно допускается, потому что отрок, это, с одной стороны, на еврейском языке означает человека, который не создал семью, с другой стороны, слово отрок часто переводится как слуга мужского пола. Причем отрок – это не обязательно отрок вот в таком возрастном понимании. То есть это человек, который не создал свою семью. И мы помним, что вот это словосочетание «в конец» означает, что в этом псалме содержатся некие пророчества. Этот псалом, он небольшой. И мы читаем второй стих. «Пребеззаконный говорит самим собою о грехе». Здесь говорится о неком пребеззаконном, который как бы всех превзошел своим беззаконием. С одной стороны, это может быть аллюзия на царя Саула, но без сомнения это и указание на Антихриста, самого беззаконного. Что значит «пребеззаконный говорит самим собою о грехе»? То есть он намерен постоянно грешить, как у праведника благождение и богохваление на устах, так у грешника грех служит постоянным предметом его забот, его помыслов, его фантазий и его воспоминаний. А по Масоре это будет так. Речь преступного к нечестивому, то есть речь преступного всегда связана с каким-то нечестием, к нечестивому в сердце моем, то есть Давид представляет как бы речь этого нечестивого, который всегда о нечестии. Нет страха Божьего пред глазами его. Это вот такая характеристика пребеззаконному. Он слукавил пред собою. Что значит он слукавил пред собою? Афанасий Великий и Феодорит Кирский предлагают такое решение. Он не хочет пересмотреть сделанного и принести покаяние. Таким образом, он слукавил перед собою, не пред Богом, а перед собою. То есть, когда человек отказывается от покаяния, он наносит вред себе самому прежде всего. Он слукавил перед собою, думая, будто отыскал беззаконие свое и возненавидел, думая, что отыскал беззаконие свое и возненавидел. Здесь сложный текст, поэтому мы посмотрим, как это может звучать с еврейского. Ибо гладким делает в его глазах, чтобы отыскать вину, ему ненавидеть. То есть он как бы, с одной стороны, пребывает в неком самообмане, что ему не надо каяться, и с другой стороны, он все время копается в собственном беззаконии, но здесь возможен перенос на других людей, и его как бы интересует беззаконие других людей, и от этого как бы его ненависть к другим, она может возрастать. Слова уст его – беззаконие и лесть. Не хотел он научиться делать добро, то есть приносить плоды покаяния. Вот такая характеристика пребеззаконника, то есть самого главного беззаконника, которым, без сомнения, является грядущий Антихрист. О беззаконии помышлял на ложе своем, становился на всяком недобром пути – и злом не гнушался. Вот здесь как бы такое внешнее противоречие. С одной стороны, он на ложе, и в то же время становился на всяком недобром пути, и злом не гнушался. Имеется в виду, что, находясь на ложе, он размышляет о чем-то греховном и как бы услаждает свою душу этими рассуждениями. Как один мужчина мне рассказывал, что ему легче засыпать, когда он представляет что-то греховное, или фантазирует, или вспоминает, это как-то его расслабляет, согревает, и он спокойно входит в состояние сна. Но это очень печально, когда человек засыпает не с именем Божьим на устах, а вот услаждая себя какими-то греховными галлюцинациями. И вот далее Господь восклицает как бы перед лицом этого вселенского зла, созерца этого прибеззаконника, то есть Антихриста: «Господи, на небе милость Твоя и истина Твоя до облаков». То есть даже если Антихрист захватит власть на этой планете выше гор, как потоп был выше гор, все равно до облаков, до небес его власть не распространится, ибо там царит милость Божия, обращенная к верующим, особенно во времена гонений и преследований. «Правда твоя, как горы Божие, судьбы твои, бездна великая, людей и скотов хранишь ты, Господи». То есть Господь промышляет о всем своем творении, и, конечно же, Он защитит верующих в Него. «Как ты умножил милость Твою, Божию, сыны человеческие, под кровом крыл Твоих будут благонадежны даже во дни пребеззаконника», то есть даже во дни Антихриста. «Насытятся от тука дома твоего», то есть Божьими благословениями напитаются, «и потоком сладости твоей напоишь их», может быть, имеется в виду сладость, проистекающая от сладчайшего Иисуса, имеется в виду сладость святого причастия. «Ибо у тебя источник жизни», так мы и причащаем людей в оставление грехов и в жизнь вечную. Это действительно и есть Евхаристия, источник жизни. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем узрим свет». То есть божественное откровение являет нам правду Божию в проявлении его милосердия. «Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцем». Вот здесь затрагивается тема очень интересная, что милость Божия изливается на знающих Господа. Поэтому не случайно, что в Писании сказано, что из-за недостатка ведения, то есть из-за недостатка познания о Боге, люди погибают. То есть отсутствие даже элементарной такой богословской образованности, хотя бы на уровне катехизиса, люди могут погибнуть от отсутствия этих знаний. «И напротив, продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцам». Правое сердцем – это правое своими намерениями, может быть, не поступками, но намерения у них всегда были правильные. «И они, знающие Господа», то есть изучающие его закон. «Да не подойдет ко мне нога гордого», вот этого Антихриста, «и рука грешника, да, не поколеблет меня». Да, Антихрист поколеблет всю землю, как сказано о колене Дановом, опрокинет коня и всадника, как змей на дороге будет действовать Антихрист. «Но рука этого грешника, да, не поколеблет меня», молится Давид. «И нога этого гордого, да, не приблизится к нам». «Там пали все делающие беззаконие, были изринуты и не могут встать». То есть здесь очевидно, что поражение сил зла, оно уже предопределено, и как бы они ни возвышались, особенно в последние дни, победа Христа над Антихристом неизбежно прекратит любой мятеж против Бога. Таким образом, мы видим, что действительно в этом псалме содержится то, что называется в конец, то есть то, что относится к последним временам. Такое надписание есть в славянском виде этого псалма и по тексту Септуагинты.
Избави меня от всякия нечистоты.